На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Реформы в армянской армии. Упраздняется право на отсрочку по учебе.
Большая часть людей состоятельных, которые могли, могут помочь своим детям, да, отпросить от армии, даже они предпочитают уже посылать своих детей в армию.
Как решать проблему черных копателей в Абхазии?
В Абхазии нет закона о ввозе и вывозе культурных ценностей. Это не только связано с предметами, которые воруют, перевозят туда. Это связано даже с произведением искусства.
В Ингушетии отметили 25-летие с начала осетино-ингушского конфликта.
Сегодня более 20 тысяч ингушей живет в пригородном районе. Трудятся, работают, условия хорошие. Еще более 1000 семей могут вернуться. Никакого запрета нет.
Все это и многое другое слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. В главных новостях. Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался полиции Бельгии. В Саудовской Аравии сняты со своих постов и задержаны многие министры. Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию. Отстраненный от власти каталонский лидер Карлес Пучдемон сдался бельгийской полиции. Об этом сообщает бельгийская общественная телекомпания ВРТ со ссылкой на свой источник. Прокуроры Бельгии, у которых есть европейский ордер на арест из Испании для Пучдемона и четырех его соратников, должны в ближайшее время сообщить подробности СМИ. Национальный высокий суд Испании выдал международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых экс-министров его кабинета. Против них выдвинули обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств. Мадрид направил запрос на задержание каталонских политиков в прокуратуру Бельгии. Король Саудовской Аравии Салман отправил в отставку ключевых членов руководства страны, что воспринято как стремление укрепить власть наследного принца Мухаммада бен Салмана. Король объявил 5 ноября, что 11 принцев, 4 министра и десятки бывших министров были задержаны недавно созданным комитетом по борьбе с коррупцией по распоряжению наследного принца. В официальном заявлении не были указаны имена всех задержанных, но старший официальный представитель Саудовской Аравии позже сказал, что среди тех, кого задержали, миллиардер Аль-Валид бин Талал и бывший министр финансов Ибрагим Аль-Асаф. 81-летний король назначил новых министров на две ключевые должности, связанные с внутренней безопасностью и экономикой. Согласно королевскому указу, о котором сообщает телеканал Аль-Арабия, Халед бен Аяф заменил принца Митеба бен Абдулу на посту министра национальной гвардии. Принц Митеп считался ведущим претендентом на трон до неожиданного назначения 32-летнего наследного принца Мухаммада. Принц Митеп был последним оставшимся членом ближнего круга бывшего короля Абдулы, который мог занять высшие позиции в структуре власти Саудовской Аравии. Король Абдулла умер в 2015 году, его сменил сводный брат Салман. Наследный принц Мухаммад объявил, что хочет изменить страну в рамках плана реформ «Видение 2030», смягчая некоторые из консервативных законов и развивая экономику, чтобы вывести ее из традиционной зависимости от нефти. Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию. Во время перелета он сообщил журналистам на борту своего самолета, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время 12-дневной поездки по Азии. Трамп приземлился на авиабазе США в Токио после остановки на Гавайях, где он встретился с войсками США и посетил место нападения японцев на Пёрл-Харбор. Одним из возможных мест для встречи будет форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге, Вьетнам, 10-11 ноября. Кризис, связанный с разработкой Северной Кореи ядерного оружия, станет главной темой переговоров во время поездки Трампа по Азии, которая начнется со встреч с премьер-министром Японии Синдзо Абе. На авиабазе Йокота в западной части Токио Трамп и его жена Мелания встретились с некоторыми из 50 тысяч военнослужащих США, дислоцированных в Японии. В своем выступлении перед военнослужащими Трамп сказал:
«Ни одному диктатору, ни одному режиму и ни одной стране не стоит недооценивать решимости американцев. Каждый раз в прошлом, когда нас недооценивали, это оказывалось не очень приятным для них, так ведь?»
Единственный способ найти и уничтожить все компоненты программы ядерного оружия Северной Кореи – это наземное вторжение. Такой ответ дал Пентагон на письмо конгрессменов, попросивших военное ведомство оценить последствия конфликта с Пхеньяном. Контр-адмирал Майкл Дюмон из Объединенного комитета начальников штабов предоставил эту оценку в ответ на письмо членов Палаты представителей Теда Лиу из Калифорнии и Рубена Гальего из Аризоны. Дюмон отметил, что США оценивают способность Северной Кореи ударить по густонаселенным районам Южной Кореи дальнобойной артиллерией и баллистическими ракетами как крайне высокую. Он также отметил, что Сеул, столица Республики Корея, с населением в 25 миллионов человек, находится всего в 35 милях от демилитаризованной зоны, границы с КНДР. По его словам, количество жертв может различаться в зависимости от раннего предупреждения и способности США и Южной Кореи противостоять возможному удару с севера. Представитель Пентагона предложил провести секретный брифинг для обсуждения возможностей США и их союзников противодействовать Северной Корее и уничтожить ядерное оружие КНДР, расположенное в подземных объектах. Он также упомянул о возможности того, что КНДР может использовать химическое и биологическое оружие в случае конфликта. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Парламент Армении принял законопроект о военной службе и статусе военнослужащего, предполагающий полную отмену отсрочки от воинской службы по учебе. Хотя Министерство обороны в принципе планирует реформы в армии, тема отсрочек стала самой резонансной в обществе и вызвала студенческие протесты. Согласно новому законопроекту, отсрочка по учебе будет предоставляться лишь в том случае, если гражданин заключит договор с Министерством обороны. Причем в этом случае после учебы он обязуется служить в армии не 2, а уже 3 года. Если же договор заключен не будет, то после того, как гражданину исполнится 18 лет, его призовут в армию. Предполагается, что законопроект решит проблему коррупции в армии и сплотит общество. Обсуждаем это с Кареном Вартанисяном, координатором специализированного сайта «Разм.Инфо. Военные новости и аналитика».
Карен, я хочу поговорить о, в общем-то, основных проблемах армянской армии. И этот вопрос с отсрочками, который вызвал столько полемики, он вообще вовремя поднят? Почему он стал актуален именно сейчас? Что только сейчас стали вырисовываться реалии угрозы агрессии извне? Или почему решили сейчас выступить с этими реформами и поднять это на правительственный уровень?
В первую очередь, ну, можно, конечно, спорить, да, и сказать, скажем, а если не сейчас, то когда? Сейчас как бы завершился довольно бурный выборный период. На довольно долгое время будет более или менее спокойно на внутреннем политическом поле, ну, хотя бы так планируется. Поэтому сейчас реально самое время решать какие-то неприятные, да, вопросы, которые там скопились за все эти годы. И, отвечая на вопрос, что именно решает, да, эта реформа, решает вопрос призыва в армию, потому что призываются в армию родившиеся в конце 90-х, в начале 2000-х, да, будут призываться. Это был самый такой в плане демографическом тяжелый период. Поэтому то, что этот вопрос стоял и то, что этот вопрос стоит, стоит уже достаточно остро, это факт общеизвестный. имея такую проблему под боком, как довольно агрессивный Азербайджан, то есть Армении не остается ничего другого, как жить в режиме, ну, конечно, не тотальной мобилизации, но в таком достаточно мобилизованном состоянии. И не зря вот назначение нового министра обороны в прошлом году, сразу после назначения, была озвучена концепция идеологии, или, можно сказать, нация-армия. То есть цель этой концепции – это максимально мобилизовать общество, максимально, ну, интегрировать, да, то есть решать проблемы армии всем миром, вот скажем так, да.
Иными словами, просто нет других вариантов, чем полагаться на собственные силы сейчас?
Ну, Армения давно в таком режиме живет, и если часть военных и военно-политических проблем решается союзом с Россией, да, и в первую очередь это проблема Турции, которая является самым таким серьезным союзником Азербайджана. Вот Россия уравновешивает Турцию. А вот с Азербайджаном Армения должна как бы разбираться, опираясь только на собственные силы. Других каких-то особых ресурсов нет.
Ну, первый аргумент, что в Армении большое расслоение в обществе, и эти отсрочки просто развращают общество. Вы согласны с этим?
Опыт показывает, что такой очень большой процент тех, кто пользуется этими отсрочками, это люди, которые пошли в вузы, или там подают бумаги в магистратуру, потом в аспирантуру и так далее, исключительно с целью избежать обязательной военной службы. В реальности это просто был одним из вариантов вот, избежать и не пойти служить в армию. При этом все те люди, которые, ну, большая часть тех, кто этой службы избегает, дальше в науку не идет. Хотя сейчас главный аргумент сторонников сохранения этих отсрочек – это то, что сильно ударит по науке и так далее. Но лично я считаю, что больше бьет по науке именно то, что очень много людей, которые на самом деле наукой совершенно не интересуются, но ради вот этих отсрочек они идут в магистратуру, аспирантуру и, по сути, заняты производством макулатуры, да, скажем так. Небольшой процент тех, кто, ну, вот реально наукой интересуется и хочет заниматься наукой, вот этот небольшой процент, ну, может, я не знаю, человек 30-40, в год, ну, они как-то, ну, по большому счету, во-первых, в армии, ну, хотя бы на словах пообещали, что будут учитываться, как бы, то есть будет учитываться, скажем, то, имеет ли этот человек какой-то вклад в науку, армия будет стараться максимально использовать способности этих людей в разных областях, да. Насколько это будет в реальности делаться, это, конечно, другой вопрос, но, с другой стороны, 18 лет, ну, может, единичные какие-то случаи, вот, и человек 18 лет будет иметь какой-то серьезный научный багаж, да. В любом случае, министерство обещает максимально, да, использовать способности, какие-то навыки призывников.
В Израиле отсрочек, например, нет, и с наукой все более чем в порядке.
Да, этот аргумент тоже приводится зачастую. Более того, есть еще один аргумент, что, в принципе, это неплохой шанс для девушек. Да, вот, предположим, получат они фору в 2 года, ну, пусть они идут в науку, пусть развивают. В реальности армия может помешать спортсменам, потому что 2 года неучастия в каких-то серьезных соревнованиях. Мы знаем, что что у спортсменов такой, ну, самый-самый возраст, это примерно от 17-18 лет где-то до 30, и даже месяц без тренировок могут человека полностью вывести, да, из профессии, так сказать. Но этот вопрос тоже обещают как-то решить.
Там остается, отсрочки остаются по семейным причинам и по здоровью, да? Я вот хотела спросить, какие критерии по медицинским показаниям, начиная с чего? Начиная с плоскостопия или как это решается? Легко ли, в общем-то, по категория. Этим показаниям, извините, Карен, по медицинским показаниям, грубо говоря, откосить, да? Можно ли это сделать легко? Достать такую страну.
Мы узнаем, да, бывают какие-то пограничные состояния, которые можно и так трактовать, и так. Сколько я себя помню, год от года откосить по таким статьям было все сложнее и сложнее. То есть с начала независимости Армении, с каждым новым министром, с каждым годом, круг людей, которые могли бы воспользоваться какими-то такими лазейками, этот круг сужался. В принципе, уже, наверное, лет 10, если не больше, большая часть людей состоятельных, которые могут себе позволить, да, с помощью каких-то взяток и так далее, или там круга знакомств, как вы сказали, помочь своим детям, да, откосить от армии, даже они предпочитают уже посылать своих детей в армию, может, используя те же ресурсы для того, чтобы строить какое-нибудь теплое местечко, но не откосить от армии, потому что вот этот откос, чем дальше, тем больше проблем создает.
Интересно, а в азербайджанской армии как обстоят дела с отсрочками?
В азербайджанской армии, во-первых, служба для тех, кто окончил вуз, бакалавриат, да, служба длится всего год. Те, кто не оканчивал вуза, они служат полтора года. Но, во-первых, люди, скажем, бакинцы, они реже попадают на первую линию. На линию фронта. Вот судя по статистике потерь, очень значительная часть потерь – это именно жители сельских районов. Это жители деревень, это очень много там жителей южных районов, много жителей горных районов на севере, а север, то есть страны. Городского среднего класса очень мало. Есть, конечно, потери из городского среднего класса, но их очень мало. То есть можно предположить, что вот какие-то эти знакомства, какие-то финансовые средства все-таки работают, чтобы они проходили службу в более теплых местах, так сказать, скажем, или в частях не передовых, или там есть также призыв в пограничную службу, то есть часть призывников идет в пограничную службу, или же там войска гражданской обороны и так далее. То есть вот более или менее зажиточное свое население пытается все-таки устроить подальше от фронта.
Еще у меня вопрос резерва, да, система подготовки резерва. Позволяет служба в армии на основе всеобщего воинского призыва, позволяет ли она еще и готовить резерв так, чтобы резервные подразделения еще по своей боеспособности не уступали основным?
Дело в том, что я не знаю, насколько это точная статистика, но вот в таких экспертных кругах есть такая цифра, что 80% армянской армии имеют боевой опыт, реальный боевой опыт. То есть они несут боевую службу там, в процессе ротации и так далее. То есть это люди, которые служили на передовой. этот опыт, ну, как говорится, это не пропьешь, да, то есть довольно долгое время эти люди остаются в таком первом эшелоне резерва, обслуживший на передовой. Сейчас больше внимания уделяется вот, работе с резервом, чтобы люди не теряли навыков, то есть уже лет, наверное, 6-7 довольно активно вызываются на сборы. Если раньше сборы были в основном, это кто не успел, да, того взяли, повезли куда-то там, не знаю, на несколько дней, то сейчас сборы бывают чаще, и они вроде качественнее делаются. То есть пытаются навыки восстановить, обкатать какие-то мобилизационные механизмы и так далее. Особенно в районах приграничных вопрос вот этот резерва, работы с резервом, стали относиться довольно серьезно в последние годы. И причиной этому послужило, скорее всего, именно вот действия Азербайджана в последние годы, которые стали более агрессивными.
На четвертый день апрельской войны набралось около 3000 добровольцев. Это много, но это было на патриотических началах. Это не было потому, что был какой-то системный подход, правильно?
Я, честно говоря, не знаю, откуда эта цифра. Ну, добровольцев было очень много, да. Но, кроме того, был резерв в самом Карабахе. То есть довольно большой, намного большее количество резервистов было призвано именно в Карабах. Туда поехали добровольцы со всей Армении и люди, имеющие боевой опыт, и даже люди, не служившие. То есть которые, ну, не служили, законно не служили, но были среди них люди, те же, да, кандидаты наук или там, ну, в общем, не служившие люди, которые поехали в первые же дни. Кто-то был на позициях, ну, естественно, там был отбор, то есть человек, не служившего и не видевшего в жизни автомат, конечно, на первую линию не пускали, но вот часть людей там элементарно участвовала в инженерных работах, грубо говоря, рыли траншеи. То есть вот были эти несколько тысяч добровольцев, я не знаю точно сколько, и, честно говоря, мне трудно понять, как считали, да, вот такую точную цифру. Но были несколько тысяч добровольцев, и было намного больше резервистов, призванных в самом Карабахе. То есть это были не добровольцы, а их вызвали из военкомата и отправили на позиции. И это, в принципе, все были люди, или имеющие опыт еще первой войны, да, более-менее сравнительно молодые, и также были те, кто вот все эти годы проходил.
Это была беседа о грядущих изменениях в армянской армии с военным экспертом Кареном Вартанисяном. В Ингушетии на уходящей неделе вспоминали трагические события четвертьвековой давности. В эти дни совершали религиозные обряды, в мечетях молились по погибшим в ходе осетино-ингушского конфликта. Власти республики провели траурный митинг, а представители общественных организаций – научно-практическую конференцию. Далее Тимур Акеев.
30 октября по инициативе республиканского руководства на территории мемориала памяти жертв осени 92 года в Назране прошел траурный митинг в память о жертвах осетино-ингушского конфликта и политических репрессий. В мероприятии приняли участие глава республики Юнусбек Евкуров, заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Андрей Галактионов, представители органов местной власти и общественных организаций, жители республики. Упоминая о причинах конфликта, Юнусбек Евкуров сказал, что такие трагедии провоцируются определенными силами, возможно, даже иностранными спецслужбами, но в своем большинстве внутренними силами, которые или по незнанию, или сознательно привели людей к этому бессмысленному вооруженному насилию. По словам главы Ингушетии, в 90-е годы власть была слабая и не смогла защитить своих граждан. Но нынешняя власть в России делает все, чтобы подобные трагедии не повторялись. Все вопросы, касающиеся урегулирования осетино-ингушского конфликта, такие как поиск без вести пропавших, возвращение вынужденных переселенцев, трудоустройство, обсуждаются на высшем уровне и между руководством Ингушетии и Северной Осетии. Сегодня более 20 тысяч ингушей живет в пригородном районе, трудятся, работают, условия хорошие, еще более 1000 семей могут вернуться. Никакого запрета нет. Да, есть закрытые села, эти вопросы обсуждаются. Я уверен, уладится и этот вопрос. Есть проблемы совместного обучения детей, но и эти вопросы решаются, и есть места, где уже учатся вместе. Многое уже делается, люди сами налаживают утраченные связи, сказал глава Ингушетии. Выступление Евкурова подверглось критике на конференции общественных объединений республики, которая прошла в Назране на следующий день после митинга. Данное мероприятие также было приурочено к трагической дате. Участники конференции не только вспоминали о причинах межнационального конфликта, но и анализировали действия властей в постконфликтные годы. Докладчики отмечали непрекращающиеся грубые нарушения конституционных прав ингушского народа и говорили о трудностях, с которыми сталкиваются беженцы, не имеющие возможности вернуться в свои дома, равно как и те, кто уже вернулся и живет в пригородном районе. Представитель общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев привел статистику вернувшихся ингушей к местам прежнего проживания за 25 лет. 13 209 человек, то есть не более 22% от общего числа беженцев. Эта цифра значительно отличается от тех данных, которые озвучил глава республики на траурном митинге. Участники конференции не разделили и оптимизм руководства республики по поводу того, что делается сегодня для преодоления последствий конфликта. Руководитель Координационного совета молодежных организаций Республики Ингушетия Багаудин Хаутиев назвал дипломатическим правовым проигрышем все соглашения, подписанные за 25 лет между Ингушетией и Осетией, а указы и распоряжения федеральной власти бессмысленными, так как они не решали проблему возвращения жителей ингушской национальности в свои дома, полностью или частично нивелировали закон о реабилитации репрессированных народов, закрепляя статус пригородного района и города Владикавказ за Северной Осетией. Доктор филологии, профессор университета Сорбонны во Франции Пара Парчиева, оценивая выступление Юнусбека Евкурова на траурном митинге, заявила: «Глава республики, выступая перед народом, не только не потребовал извинения за трагедию, которую учинили в 92 году, а еще и попытался закрыть все расследования, все заключения комиссии о том, как это происходило. Спрятав стыдливо глаза, он заявил, что это были следствия необдуманного вооруженного выступления». Конец цитаты. По ее мнению, глава республики и присутствующий на этом митинге представитель федерального руководства России попытались оправдать трагедию слабостью тогдашней России. Но что делает сегодняшняя Россия? Если ее называют сильной, то она должна извиниться перед ингушами, считает Пара Парчиева. По словам руководителя инициативной группы по поиску без вести пропавших в ходе осетино-ингушского конфликта Елизаветы Бакинхоевой, за 25 лет ничего не было сделано для того, чтобы установить судьбу пропавших людей. И утверждение, прозвучавшее на траурном митинге о том, что этот процесс сдвинулся с мертвой точки, по ее мнению, не что иное, как предательство интересов родственников без вести пропавших. Участники конференции приняли резолюцию, общий смысл которой заключался в том, чтобы настойчиво требовать от власти принять реальные меры по ликвидации всех последствий трагических событий осени 92 года и восстановить конституционные права ингушского народа. В резолюцию, к сожалению, не попало предложение жителей села Годоборшево пригородного района, которое озвучил один из участников конференции, создать на территории Северной Осетии памятник всем погибшим и пропавшим без вести в ходе конфликта, вне зависимости от национальности. Этот монумент, как символ общей боли и печали, можно было бы возвести на Черменском перекрестке вместо контрольно-пропускного пункта, который там сейчас находится. До тех пор, пока осетины и ингуши будут делить себя на пострадавших и виноватых, а территорию двух республик разделять пост, больше напоминающий пункт досмотра на государственной границе, вряд ли стоит ожидать позитивных изменений в преодолении последствий этого конфликта, прежде всего в сознании людей. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», правозащитный центр «Мемориал», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. В течение 3 лет Евросоюз и Совет Европы выделили Грузии помощь в размере 3 700 000 долларов. Именно таков бюджет 8 проектов по развитию гражданского общества, реализуемых в стране. На этой неделе делегации ЕС и Совета Европы подвели итоги программ, проводившихся в Грузии с 2015 по 2017 год. Эти проекты касаются применения Европейской конвенции о правах человека, интеграции национальных меньшинств, укрепления Ассоциации адвокатов Грузии, улучшение здравоохранения в тюрьмах, борьбы с отмыванием денег, продвижение свободы СМИ, а также обеспечение свободных и справедливых выборов. Более 100 студентов прошли практику в СМИ. Кроме того, была обеспечена правовая поддержка парламентских выборов, прошедших в октябре 2016 года, и последних выборов в органы местной власти. Также эксперты дали властям Грузии ряд рекомендаций для разработки стратегии улучшения контроля над качеством медицинских услуг в тюрьмах. Проект по борьбе с отмыванием денег будет продолжен в 2018 году. На чемпионате Грузии в Душете грузинский тяжелоатлет, действующий олимпийский чемпион Лаша Талахадзе, установил новый мировой рекорд. Как сообщили Интерпресс Ньюс Федерации тяжелой атлетики Грузии, Талахадзе по сумме в рывке и толчке поднял 474 килограмма и улучшил свой же мировой рекорд 473, который он установил на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Талахадзе, в частности, установил рекорд и в рывке 220 килограмм. Лаша Талахадзе 5 декабря выступит на чемпионате мира в США. Сразу 3 лесных пожара были зафиксированы на территории Восточной Грузии за минувшие сутки. Последний вспыхнул на Гамбургском хребте в Кахетии, сообщает телеканал Имеди. По данным телеканала, на одном из склонов горит сухая трава. На какую именно площадь успел распространиться огонь, пока неизвестно. На месте мобилизованы сотрудники агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Еще один пожар бушует в альпийской зоне на горе Кохта, близ села Артана Тыловского муниципалитета. Именно на горе Кохта в начале сентября произошел масштабный лесной пожар, на тушение которого потребовалось несколько дней. Теперь близ села Артана горят сухие листья и трава. Очаг пожара находится на крутом склоне в труднодоступной для спецтехники зоне. Согласно официальным данным, за 9 месяцев 2017 года в Грузии было зафиксировано более 13 тысяч пожаров. Это на 52,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во время пожаров с января по сентябрь в Грузии погибли 53 человека. Вы слушали региональные новости. Их представила я, Катерина Прокофьева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Новости из Каталонии позволяют предположить, что самого худшего избежать удалось. И обе стороны готовятся к выборам 21 декабря. Однако проблемы в отношениях, которые привели к кризису, остаются. О готовности их решать, об ошибках и разочарованиях, о рисках новых кризисов мы говорили с шефом московского бюро испанского журнала «Эль Паис» Пилар Бонет и нашим бывшим корреспондентом, грузинской журналисткой, живущей в Барселоне, Ноной Суварян. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Пилар, как вы думаете, кризис преодолен или он перешел в какую-то другую фазу?
У меня впечатление, что
кризис находится в другой фазе, но она не закончена. И Мадрид, и Барселона обозначили позиции, да, и я сказала бы, что появился новый горизонт, политический горизонт. Это выборы 21 декабря. И зависимо от того, что будут в этой выборе, будет обозначаться следующая фаза после выборов. Потому что если индепендентизм выиграет эти выборы с большим процентом, да, допустим, тогда это еще, можно сказать, какой-то эквивалент, то эта позиция имеет сторонников. И это одно. Если они не подтверждают результаты, это другой. Поэтому я сказала бы, что если не будут провокации, если все идет как обозначено сейчас, именно 21 декабря для политической игры.
Ну, скажите, если кризис в какой-то степени преодолен, его горячая, самая страстная фаза позади, какие бы слова вы выбрали? Досада, разочарование, вдохновение, гнев, облегчение?
Тут очень смешанные чувства. Тут все от торжества, от досады до к радости, к ожиданию. Вы знаете, очень многие люди ждут, и у них какое-то ожидание, что за действиями уже бывшего, смещенного, скажем так, главы правительства Каталонии есть какой-то план. Вплоть до того, что до сих пор во что-то верят. Поэтому очень сложно как-то сказать, что именно тут преобладает, какие именно чувства.
Вы знаете, я с самого начала пытался понять, что движет сторонниками независимости. То есть, с одной стороны, конечно, понятно, вдохновение подобных ситуаций. Но ведь в Каталонии бонусы казались, ну, достаточно сомнительными. На что рассчитывали люди после объявления независимости, оказавшись изолированными от Испании и не интегрированными больше ни во что другое в Евросоюзовское? С чем были связаны ожидания?
Этот вопрос я задавала много раз, потому что то, о чем вы говорили, то, что варианты их победы были очень сомнительны, как бы это понимала я, и это понимали очень многие из них. Тем не менее, не вполне ясно понимали это тут. Я задавала им вопрос, почему, как вы могли это упустить? У сторонников, я имею в виду. На это мне всегда отвечали, а что нам оставалось делать? То есть для них, для очень многих людей, эта дорога, этот путь, который они прошли, для них было возможностью донести эту информацию до международного сообщества, чтобы представить проблему таковой, какая она есть. То есть до сих пор, в принципе, вопрос о независимости, он был исключительно внутренним вопросом. И он продолжает быть внутренним вопросом, несмотря на то, что каталонское правительство максимально пыталось вынести его за пределы Испании. Но как бы Европа осталась, скажем так, глуха к этому, и она выбрала жесткую поддержку, строгую поддержку центральной власти. Тем не менее, местные пытались вынести это за пределы и пытались показать, насколько все серьезно в Каталонии, насколько их намерения серьезны.
Пилар, что вы могли бы сказать о позиции Мадрида?
Я думаю, что у Мадрида не хватало гибкости и способности играть политически игры, как раз политические. Они играли бюрократические, как это полицейские, судебные, но они не пошли на политические игры, через которого можно было решать это давным-давно. Они позволили, проблема усугублялась, они не слышали каталонцев, и пошло-поехали, и мы имеем то, что мы имеем. Но я думаю, что это надо смотреть это как маратон, или надо смотреть это как шахматы партии. Еще будут разные фазы, потому что есть два теории. Одна, все происходит через импровизации, я это сомневаюсь. Вторая, у правительства Каталония есть хорошо придуманная игра. Мне кажется, что тот факт, что Пуждемон поехал в Брюссель, и из Брюсселя он имеет очень большие возможности распространять свой точку зрения. Это очень хороший ход. Они вернулись в Каталонию, да, и они будут конкурировать на выборах. Если кого-то сядут в тюрьму, я не думаю, что это будет на пользу так, в 21 веке. Все это нехорошо смотрится, когда ты ударишь людей, которые голосуют, когда ты в тюрьме, особенно если эти люди пытаются не использовать насилие. В стране каталонцев или руководителей никакой призыв на насилие не было.
А как, кстати, в Мадриде относятся к тому, что произошло 1 октября? Я имею в виду насилие со стороны полиции.
По тем сообщениям, которые я видела, они считают, что они как действовали в рамках их компетенции. Был один чиновник, который как это просил прощения, если они были жесткие, но вообще никто серьезно не извинился за этого.
Пилар, вы использовали образ шахматной партии. А насколько сильны гроссмейстеры в этой партии, сидящие по обе стороны доски? Насколько оба, я имею в виду и Рахой, и Пучдемона, соответствовали уровню исторической проблемы?
Рахой точно нет. Это я могу однозначно, потому что его неспособность действовать политически, это просто какая-то близорукость. Кроме того, эта партия, как это, у них куча случаев коррупции, на которые они надвечают. Рахой большой специалист, смотреть невозмутительным лицо и сказать: коррупция? Какая коррупция? Вот кто коррупционер? А да, вот мы ничего не знаем, ничего не видим. Оппозиция на уровне государства, они между собой не сплошна. Это позволяет, что он выиграет выборы и выборы. Но вот эта антирахойская платформа, она как это кристаллизовала, да, вот в этом сепаратистский проект. Насколько это реально, насколько это иллюзия, это другой вопрос. Но что там сотни тысяч людей верят, что это возможно, это факт.
Но тот же вопрос к вам. Насколько соответствовал лидер Каталонии масштабу той проблемы, которую он, в общем-то, сам так усугубил?
Самые важные события, они еще предстоят в будущем, потому что какие результаты будут на этих выборах, какими бы результатами ни были, то факт остается фактом. В Каталонии живут люди, которые хотят выйти из состава Испании. И что делает для того, чтобы привлечь их сердца или вернуть их сердца, скажем так, что делает для этого Мадрид? Что Мадрид для этого ничего не делает. И в течение всего этого кризиса, который мы протекал в течение последнего месяца, позиция Мадрида, она была практически несгибаемая, она была очень жесткой, и не было, они разговаривали с той частью Каталонии, которая их поддерживала. Но я не видела, чтобы с их стороны, чтобы они обращались к тем, кто их не поддерживает, и чтобы они как-то объяснили этим людям, почему стоит остаться, почему не стоит идти за сторонниками независимости. И это очень важный момент, потому что эти люди не исчезнут. Политики, которые сейчас являются, скажем, главными акторами в Каталонии, они в какой-то момент могут уйти. Но люди ведь останутся. И как произошло, что до сих пор в течение последних 10 лет, когда развивался этот конфликт поэтапно, Мадрид упустил вот такую эскалацию. Где он был все это время? Почему он в свое время не принял какие-то меры? Почему не начался какой-то конкретный диалог и не было попыток привлечь этих людей к Испании? Люди сделали максимум того, что могли сделать. Они вышли 1 октября, несмотря на угрозы, и они проголосовали. Потом они ожидали каких-то шагов от местной власти. Оправдали или нет, может, для кого-то оправдали, но то, что я видела в течение последнего периода, скорее разочаровали.
В результате идея независимости Каталонии скомпрометирована или она как-то трансформировалась?
Мы об этом узнаем 21 декабря. Нам ждать недолго. На этих выборах станет известно, какой расклад мы имеем, как поменялись настроения людей. Именно на этих выборах станет ясно, скажем, социалисты привлекут больше голосов или сторонники независимости сохранят за собой своих избирателей. Мне очень сложно в данный момент говорить об этом.
Пилар, Мадрид из этого кризиса какие-то уроки извлек?
Мне кажется, что не очень. Я думаю, что они отодвигали конфронтации через выборы. В любой случае, как это, выборы – это хорошее событие, но зависимо от результата, я скептически отношусь к способности Мадрида найти тот гибкость, который позволял бы компромисс в данный момент.
Но я рискую опять получить ответ, что давайте подождем 21 декабря, и тем не менее, действия, подобные тем, которым принял Пучдемон, может это повториться? Или все-таки Каталония и вся каталонская политика вернется к тому, той игре на грани фола, но не за гранью фола, как сейчас, а на грани фола, которую вел, например, там президент Мас?
Когда я говорила, что это не конец, а только начало, я это имела в виду. Все зависит от того, какую политику будет вести Мадрид. Если он сделает выводы из всего этого процесса, через что они прошли, это ведь очень хороший урок. То есть он не закончился настолько трагично для Мадрида, как мог бы закончиться. Поэтому стоит все-таки взять это, иметь это в виду и поменять политику. Потому что единственная партия, в принципе, которая не хочет менять ничего, в том числе это касается и Конституции, это правящая партия. То есть все вокруг, в том числе и те партии, которые за единство Испании, они говорят, что стоит пересмотреть и политику, и законы, потому что эти законы писались сразу после завершения франкизма, когда перешла Испания к демократии. Все, в принципе, для меня, глядя отсюда, все зависит от столицы и от того, дадут ли они повод местным сепаратистам, сепаратистски настроенным политикам снова разыграть эту карту.
А готовы ли стороны уже предложить какие-то конкретные варианты компромисса?
Я это пока не вижу, но я хочу сказать, что эта кризис может иметь тоже положительный результат. Все-таки эта кризис показала, что в Испании в течение нескольких десятилетий накопилось очень много проблем, которые эти две большие партии, Партидо Популяр и ПСОЕ, не решали. Или эта Испания будет архаичное государство, или она найдет силы делать от государства привлекательное. Надо реформировать администрацию, надо реформировать кучу вещей. Об этом говорят годами. Но на самом деле они ничего не делали. Я думаю, что после кризиса в Каталонии, если все это решается политическим путем, будет абсолютно невозможно жить дальше, как они живут сейчас.
Но от оптимизма вашего ответа зависит конец нашей передачи.
В данный момент о какой-то конкретной модели речь не идет, или я об этом не знаю. Но, с другой стороны, сразу после начала этого кризиса лидер социалистов сказал, что на встрече с Рахоем был обсужден вариант начала диалога по поводу реформирования Конституции. Вот такая длинная фраза у меня получилась, но реально даже не разговора конкретно о реформировании Конституции, а только начало диалога о том, стоит или нет реформировать Конституцию. Далее, как говорила Пилар, если не будут изменений, как я отмечала, то эта карта будет снова разыграна.
Представим себе, что эмоции улеглись. Какой круг полномочий заменил бы каталонцев их лозунг, вот это романтическое независимое?
Наверное, расширение автономии, наверное, предоставление больших прав при принятии решений.
Это финансовый вопрос?
Как это тут объясняют людям, это протест и финансовый, но не только финансовый. Как я понимаю, тут и принятие, в течение последних лет очень много законов было, которые хотели принять в парламенте Каталонии, и эти законы правящей партии, они были переданы Конституционному суду, который их признал незаконным. Например, одной из причин раздражения местного населения было именно то, что местный парламент не мог принимать какие-то решения, касающиеся Каталонии.
А, Пилар, тогда последний вопрос все-таки к вам. Действительно, Испания столь централизованная страна? И действительно, в роли пасынка выступает именно Каталония, или это проблема всей страны?
Нет, Испания не так централизованная страна. Это не федерализм, это не симметрия между регионов. Дело в том, что в Испании были три исторические национальности, да, это басков, страна басков, каталонцы и галицийские, которые имели свои конституции в прошлом. Да. А когда умер Франко, им вернули все это, но чтобы уравнить ситуацию, они дали практически все те же самые компетенции у других регионов, которые об этом не просили. Но там не совершенная модель. Это модель, которая должен меняться. Это модель, которая не реформироваться. Это надо делать через Сенат. Надо все это слифовать. Кроме того, я хочу сказать, что не надо отождествлять всю Испанию с Рахой, да, или с королем. И не надо всю Каталуния с Пуждемонт. Это очень важно, потому что могут возникать новые и интересные комбинации в прошлом. Очень интересно то, что происходит в Каталунии с политической точки зрения, потому что каждый день появляются новые граны. Обратите внимание, пятницу одно, в Венгрии другое. Сейчас тема находится в Брюсселе. Между прочим, не надо сбросить с счетов влияние на Брюссель, да, который тоже как-то не очень знает, что делать, и, может быть, показывает их без помощи, да, вот, в этом. Да. Но надо менять. Нельзя как это иметь структуры, которые костенеют. Вот что происходит. Происходит в Испании, происходит в Европе тоже.
Мы обсуждали противостояние Каталонии и Испании с шефом московского бюро испанского журнала «Эль Паис» Пилар Бонет и грузинской журналисткой, живущей в Барселоне, Ноной Суварян. С ними беседовал Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхан, хасорт, зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Обсуждаем проблему черных копателей в самопровозглашенной республике Абхазия, а также вопрос, как абхазские культурные ценности оказываются в различных музеях, включая Эрмитаж. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская побеседовала с заместителем министра культуры Абхазии Баталом Кабахи.
Батал Самсонович, была информация о том, что в 2016 году какие-то черные копатели в Абхазии были арестованы. Если можно, скажите, пожалуйста, что было дальше и понесли ли они какое-то наказание?
Они понесли административное наказание. Дело в том, что нам сообщил достоверный источник, что вот на территории Ачмарды находятся машины конкретные люди. Мы обратились в прокуратуру, они тогда поехали, нашли их. Троих, один был родом из Абхазии, гражданин из Сочинского района. У них были металлоискатели. Долго вертелось это дело, их арестовали, изъяли металлоискатели. Не успели там ничего раскопать особо, и поэтому им невозможно было инкриминировать уголовное дело, поскольку материалов не было. Они только начали копать, и мы их сразу поймали. После этого Ачмарда мы обратились в таможенный комитет, чтобы в перечень подлежащих таможенному декларированию обязательно были включены металлодетекторы. Дело в том, что до этого металлодетектор любой человек, иностранный гражданин и местный, мог ввести и вывести за пределы Абхазии. Вот тогда таможенный комитет сказал, мы рассмотрим. На последней конференции, которую мы делали, они объявили о том, что провоз металлодетекторов без разрешительных документов недопустим. Управление, конечно, реагирует тогда, когда знает, что это имеет место быть. Но для этого есть еще и правоохранительные органы. Ну, правда, когда мы к ним обращаемся, они быстро реагируют. Граждане иногда нам сообщают.
По информации Вячеслава Чирикба, я готовила публикацию об артефактах из Абхазии, которые он обнаружил во время экскурсии в Эрмитаже. Если можно, что вы об этом думаете и какова позиция Министерства охраны историко-культурного наследия?
Конечно, я прочитал информацию, которую вы публиковали. Посмотрев то, как это в Эрмитаже написано, что приобретено коллекции там, конкретного гражданина указывается, а на другие предметы не указывается, что у частных лиц, но все датируется 2001 года, то, соответственно, надо понимать, как она туда попал. Вот сейчас изучаю историографию раскопок Хашупсинской крепости. Она-то известна давно и в письменных источниках в 19 веке описывалась. Но вот первые раскопки начались в 52 году. Джапаризы Трапш копали. Потом там копала Хрушкова. Церковь обнаружена Хашупсинской крепости. Скорее всего, в районе церкви эти все вот связаны именно убранством церковных предметы. Потом там Воронов какие-то исследования проводил. Кармов Тимур копает последние 5-6 лет. Но периодически есть информация о том, что черный копатель там бывает. В частности, например, в 2005 году Демур Бжанья на одной из конференций в Кубани сообщал о том, что проблема с черными копателями есть. Из-за этого он и копал в Ачмарде, чтобы вот превентивные раскопки были, охранные раскопки по выявлению там могильников в позднеантичное время. Это вот предмет для расследования, это правоохранительных органов. очень сложно это делать. Он упоминает как раз в 2001 году, что были зафиксированы там черные копатели, в том числе на крепости Хатшепсут. Управление по охране памятников тогда там было, и они зафиксировали в своем отчете, что там незначительные какие-то ямки были вырыты, но ничего вот особо тревожного не было. А теперь мы получаем информацию о том, что приобретено. Это вот как бы один контекст. А другой контекст – правовой международный взаимоотношения двух государств после 2008 года. Мы можем говорить только об этом. К сожалению, существует такая практика у многих музеев мира приобретать артефакты культурного наследия, особо не вдаваясь в историю их происхождения. А при этом любой предмет, который приобретается у частных лиц, должен иметь историческую справку, историю его происхождения. Делается описание человек, вот принес, где вы его приобрели, случайно, во время распашки поля, либо вот как-то это было в домашней коллекции, давно или какого времени. Почему это делается? Потому что предмет, попавший в музей, должен иметь свою историю. И, скорее всего, Эрмитаж это делал. Вот, собственно, это мы и будем запрашивать государственный Эрмитаж. Просто материалы хочу все-таки подготовить, какие-то более четкие. Конечно, музей имеет право в некоторых случаях скрывать имена тех, которые являются дарителями или продавцами артефактов. И это не значит, что у них нет имени того, кто им дал. Потому что не может музей в своей инвентаризационной книге писать, что анонимное лицо. Он для них не анонимное лицо.
Батал, скажите, пожалуйста, а что говорит наше законодательство о ввозе и вывозе культурных ценностей? Вообще, какова законодательная база у этой проблемы?
Мы столкнулись вот с какой проблемой. В Абхазии нет закона о ввозе и вывозе культурных ценностей. Это закон, который регламентирует порядок. Это не только связано с предметами, которые воруют, перевозят туда. Это связано даже с произведениями искусства. Вот, честно говоря, некоторые коллекции, например, даже если мы художников наших захотим перевезти туда, которые являются уже бесспорными артефактами, очень много сложностей, чтобы повезти увезти. Ввоз и вывоз культурных ценностей, там есть определенные статьи правовые о незаконных перемещениях объектов культурного наследия, артефактов культурного наследия. В частности, речь идет вот о чем. Отдельная это ЮНЕСКОвская норма артефакты культурного наследия, которые перемещались во время войн и конфликтов. Это одна ситуация. Вторая ситуация касается этих же артефактов, которые остались вне пределов своей родины в связи с распадом государств. Это другая есть проблема. И я еще 5-6 лет назад, когда начался только Женевский процесс, и когда эксперты Европейского Союза, которые являются координаторами данного процесса и вот, ведут его, хотели поставить тему культурного наследия, я сказал, что для меня важнее на сегодняшний день не возвращение на флешках тех или иных архивов, которые Грузия в какой-то момент хочет и дает. Для меня очень важно создание реестра перемещенных ценностей, не украденных, период совместного государства. Вы знаете, в Эрмитаже есть бомборская бронза. А Лукин ее копал в 40-е годы, он передал ее в Эрмитаж, ну, там, для реставрации, хранения и так далее, и так далее. Была ситуация в 47-м году, когда я видел это письмо, когда Грузия после бомбежки в целях безопасности Бедийская чаша была переведена в Грузию, у нас есть документ на некоторый период времени указывалось. Необходимо сделать реестр перемещенных ценностей. Первое, для чего это нужно, это гуманитарная сфера, чтобы люди, историки, ученые могли знать, какие те или иные артефакты находятся за пределами Абхазии, для того, чтобы они имели допуск и могли их изучать. Мы встречались с представителем ЮНЕСКО в России, и в беседе с нами был административный директор Эрмитажа. Тогда я поставил перед ним вопрос, слово «реституция» как бомба взорвалась, как будто бы это просто вызвало. Я говорю, нет, вы не беспокойтесь, речь не идет о возвращении. Речь идет об описи тех материалов, которые хранятся в Эрмитаже, начиная с лукинской бронзы, но еще в конце 19 века, вы знаете, Уварова копала тут археологическое общество, которое было. Тут велись какие-то раскопки, у нас же нет учета, у нас же не систематизировались документы еще с 19 века, что могло в результате тех исследований там находиться. А для того, чтобы наши ученые могли приезжать и напрямую работать с этой коллекцией, он сказал, конечно, мы можем. Тогда директор музея со мной был, Егор Аркадьев, вот займитесь, пожалуйста, вот свяжитесь с Эрмитажем, вот человек, вот его координаты. Но я тогда был никто. И вот это так и висит на нас. Конечно, мы сейчас готовим материалы, мы будем думать, как мы будем делать запрос. Внешнеполитическое ведомство обязательно должно в этом участвовать.
Это была беседа замминистра культуры самопровозглашенной Республики Абхазия Баталом Кабахи. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.